На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что привело к волне антисемитских выступлений и погромов от Черкесска до Махачкалы? Как немногочисленная черкесская диаспора оказалась в клубке ближневосточных конфликтов? Заключенный экс-президент Михаил Саакашвили заявляет о своей боеспособности и рассказывает о дальнейших политических планах. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. На этой неделе продолжился суд над Михаилом Саакашвили. В ходе заседания экс-президент Грузии, не жалуясь более на здоровье, заявил о своих дальнейших политических планах. В основанной им партии нацдвижения серьезно рассчитывают, что после провалившегося импичмента действующий президент Саломе Зурабишвили помилует его. С подробностями Мзия Парисишвили.
Выражением благодарности к тем людям, которые беспокоятся о его здоровье, начал свое выступление Михаил Саакашвили во время судебного заседания, дистанционно включая в ход заседания. В основном для политических заявлений Саакашвили не жалуется на состояние здоровья, не поднимает футболку, чтобы показать исхудавшее тело. Эти кадры разлетелись тогда по многим мировым СМИ, а президент Украины Владимир Зеленский, придя в ужас от вида гражданина Украины Михаила Саакашвили, жестко потребовал от грузинских властей его освобождения и передачи Киеву. Теперь экс-президент выглядит совсем не так. Он появился опрятным, в рубашке цвета хаки с украинским трезубцем, застегнутый на последнюю пуговицу. Напомню, что недавно консилиум врачей при народном защитнике отметил позитивную динамику при необходимости, тем не менее, тщательного врачебного наблюдения. Саакашвили сказал пару слов о состоянии своего здоровья. Где-то улучшение, где-то ухудшение, но я не опущу руки и не умру назло врагам. Уложившись 13 минут, именно столько в прошлый раз разрешил судья разговаривать с Саакашвили не по существу, бывший президент говорил о необходимости смены власти, о том, в каком плачевном состоянии находится страна из-за правления партии Бедзина Иванишвили, которая занимается транспортировкой баобабов из Южной Африки. Саакашвили заявил: «Грузию баобабизировали и хотят, чтобы мы все жили в дупле. Но там же успокоил общество, сказав, что он рядом и боеспособен. Я как никогда боеспособен, как никогда я готов взять на себя политическую ответственность вместе с вами для вывода страны из этой беды. И я уверен, если мы все возьмемся за руки, у нас все получится». Поддержкой Саакашвили на высшем уровне в Евросоюзе сочли слова министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и в его партии нацдвижения в Берлине, где 2 ноября собрались главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Польский дипломат сказал теплые слова об европейских перспективах Грузии и там же добавил, что у них есть определенные ожидания, особенно если речь идет о конкретных политических вопросах, таких как дальнейшая судьба и состояние здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили. Секретарь внешнего направления национального движения Зурабчи Абирашвили на приуроченном этим словам брифинге лично поблагодарил Збигнева Рау за эту поддержку. Чабирашвили отметил, что Саакашвили и его партия всегда выступали за статус кандидата Грузии в Евросоюз и пояснил, почему все-таки судьба предоставления статуса кандидата стране пересекается с вопросом освобождения Михаила Саакашвили. Незаконное и несправедливое политическое заключение президента Саакашвили противоречит ключевым принципам 12 рекомендаций Евросоюза. Это деполяризация, установление верховенства закона. Это осуществление права на справедливый суд. Нахождение в заключении лидера и основателя самой большой оппозиционной партии ставит под сомнение справедливость предстоящих в будущем году выборов. Чиабирашвили не стал призывать президента Саломы Зурабишвили помиловать третьего президента. Это сделали представители медицинских ассоциаций, врачи Вили Пачкория и Кока Чахунашвили. Они внесли в администрацию президента просьбу о помиловании бывшего президента, отмечая, как это важно, особенно в преддверии предоставления статуса кандидата и вообще в ключе здоровья Саакашвили. Грузинской мечте пресловутым для нее вопросом вообще не заинтересовались. Об этом сказал генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе. Саакашвили действительно не интересен. Этот человек отбывает наказание. Он виновен по конкретным делам. Представители правящей силы напрягают другой вопрос. Выросли ли шансы того, что президент Зурабишвили помилует Саакашвили после провалившегося импичмента и необратимого конфликта с грузинской мечтой? Видимо, на это рассчитывают сторонники бывшего президента, в том числе и помилованный в июне тем же президентом основатель ТВМ-товари Ника Гварамия. 1 ноября он напомнил, что грузинская мечта угрожает уголовным преследованием. Теперь и ей, и обратился к Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать экс-президента Саакашвили. В оппозиции новый призыв о помиловании встретили неоднозначно. Если часть выступает за освобождение Саакашвили с гуманитарной точки зрения, о чем, к слову, говорится и в двух резолюциях Европарламента, то другую часть такая постановка вопроса крайне возмущает. Среди них и лидер Мукалаки, депутат Алеко Элисашвили. Он напомнил, что Саакашвили осужден по двум делам, а по трем оставшимся судебный процесс еще идет. Как только президента помилуют по одному делу, его обязательно в тот же миг вернут в тюрьму уже по другому делу. Она потом должна помиловать во второй раз, потом в третий. То есть Саломе Зурабишвили должна сидеть и в неделю по два раза издавать акты помилования Саакашвили. Я удивлен, как об этом может говорить Ника Гварамия. Он очень квалифицированный юрист, был замглавы генпрокурора этой страны и такое говорит. Возмущался Алеко Элисашвили, расценивая призыв Гварамия как политический удар по Зурабишвили. К тому же президент Зурабишвили ранее уже высказывалась по вопросу, помилует ли она бывшего президента. Нет и никогда, заявила президент Зурабишвили в первый же день ареста Саакашвили, а это было еще два года назад. Сама президент, включая Европерспектив страны, свое внимание сфокусировала на том же мероприятии, что и Саакашвили и нацвижение, но совсем по другому поводу. На конференции по расширению Европы в Берлине министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок заявила о том, что расширение Евросоюза является геополитическим последствием нападения России на Украину. ЕС больше не может позволить себе серые зоны в Украине. Расширение также является геополитической возможностью для Евросоюза. На что президент Зурабишвили ответила через соцсети. Расширение является четким ответом на агрессию и дестабилизацию. И еще яснее становится то, что для Грузии нет альтернативы нашему европейскому будущему, пишет Зурабишвили в соцсети X. В Грузии оценку Еврокомиссии по выдаче рекомендаций на предоставление статуса кандидата в Евросоюз ждут 8 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Уходящая неделя на Северном Кавказе прежде всего отметилась связанными с палестино-израильским конфликтом событиями в нескольких городах – Махачкале, Черкесске, Дербенте и Нальчике. О них напомнит подкаст «Кавказ Реалии».
Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Детский врач из Ростова в плену боевиков Хамас в секторе Газа. И полиция против Хэллоуина в Северной Осетии. Об этом в 156-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Меня зовут Иван Мартыненко. Привет! В Дагестане вечером 29 октября участники антисемитской акции захватили международный аэропорт в поисках граждан Израиля, летевших из Тель-Авива в Москву с короткой остановкой в Махачкале. Под предлогом солидарности с палестинским народом толпа проверяла документы у случайных людей на выезде из аэропорта, а затем прорвалась внутрь здания и на взлетное поле. Пассажиров из Тель-Авива на военном вертолете пришлось эвакуировать бойцам спецназа. Всего, согласно официальным данным, в результате беспорядков пострадали более 20 человек, включая сотрудников полиции. В МВД отчитались о задержании десятков участников погрома. Сайт «Кавказ Реалии» подробно описывал хронику произошедшего. В этом выпуске мы разберем реакции и первые последствия беспорядков в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов еще утром 30 октября заявил о возбуждении уголовных дел по факту захвата аэропорта, обвинил в произошедшем врагов России, не уточняя, кого именно он имеет в виду, и добавил: «Прощения не будет никому».
Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы.
Вечером того же дня беспорядки в Махачкале прокомментировал президент России Владимир Путин. Он использовал произошедшее для обвинений в адрес правящих элит США и заявил, что акция в Дагестане была инспирирована украинскими и западными спецслужбами. Никаких доказательств подтверждения своих слов глава государства не представил. В заключение он призвал настоящих мужчин воевать против Украины. Там, как он выразился, решается и судьба палестинского народа.
Нужно знать и понимать, где находится корень зла.
Киев и Вашингтон отвергли обвинения в причастности к беспорядкам в Махачкале. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил антисемитский погром следствием распространяемой властями России культуры ненависти к другим народам, а председатель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал обвинения со стороны Путина классической российской риторикой. «Когда что-то идет не так в твоей стране, ты обвиняешь в этом кого-то другого». Вечером 30 октября беспорядки в аэропорту Махачкалы прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Вслед за президентом России он бездоказательно обвинил в произошедшем манипуляции со стороны Запада и призвал сочувствующих Палестине дагестанцев отправиться на войну против Украины. Кроме того, глава Чечни приказал силовикам стрелять в лоб участников несанкционированных акций в республике после трех предупредительных выстрелов в воздух. Уже после Путина и Кадырова новое обращение по поводу беспорядков в Махачкале опубликовал и глава Дагестана. Меликов снова заявил о врагах России и пообещал, что виновным в погроме и применении насилия к полицейским не удастся избежать наказания.
«Снисхождения не будет никому из виновных. По многим фактам уже возбуждены уголовные дела».
Однако, по состоянию на 2 ноября, известно лишь о 15 арестованных по административным статьям. Еще двоим участникам антисемитской акции, с учетом состояния их здоровья, назначены обязательные работы. Ответственность за координацию беспорядков в аэропорту Махачкалы российские власти возложили на соцсети. В первую очередь на телеграм-канал «Утро Дагестан», который финансировал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, с 2016 года живущий в Украине. Этот ресурс действительно призывал жителей республики, я цитирую, «встретить непрошенных гостей из Тель-Авива». Хотя схожие посты появлялись и в других кавказских пабликах. А в самом Дагестане, а также в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, еще до погрома в Махачкале тоже прошли антисемитские акции. В В Юрте, например, искали беженцев из Израиля в местной гостинице. В Черкесске требовали выселить евреев. В Нальчике подожгли строящееся здание еврейского культурного центра. Сам Илья Пономарев после беспорядков в аэропорту заявил, что уже не имеет отношения к каналу «Утро Дагестан». Сейчас этот ресурс заблокирован по решению основателя мессенджера Павла Дурова. Погром в Махачкале разделил российское общество. Пока Меликов и Путин говорили о врагах на Западе, бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков. Со схожим предложением выступил и муфтий Татарстана Камиль Самигулин. В Москве, напротив, звучат призывы к жесткому наказанию для погромщиков. Об этом заявили член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов и член Совета Федерации Андрей Клишас. По их словам, заигрывание с радикалами-экстремистами может привести к потере доверия к власти, поэтому участников акции необходимо приговорить к реальным срокам. Разбирательства после захвата аэропорта начались и в муфтияте Дагестана. Оттуда, как стало известно 1 ноября, были уволены двое известных в республике религиозных деятелей. Это Мухаммад Расул Саадуев и Зайнулла Атаев. Саадуев ранее назвал происходящее в Палестине джихадом, Атаев поддержал его позицию, хотя муфтият требовал не делать громких заявлений, будоражащих местных жителей. Главный раввин России Берл Лазар, комментируя антисемитские акции в республиках Северного Кавказа и беспорядки в Махачкале под предлогом солидарности с палестинским народом, объяснил их проблемой воспитания. «Что-то реально изменилось на Северном Кавказе, и не в лучшую сторону», — резюмировал раввин. Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти вместе с дочерью и внучкой попали в плен радикальной группировки «Хамас» в секторе Газа. Ее зятя убили боевики. Об этом 1 ноября сообщили ростовские СМИ со ссылкой на председателя местной еврейской общины Михаила Потапова. По его словам, информацию о том, что Татти и члены ее семьи были захвачены в заложники во время нападения «Хамас» 7 октября, он получил от коллег в Израиле. В настоящее время о судьбе пленников ничего не известно. Ирине Татте 73 года. В Ростове она работала врачом в детской поликлинике, а также в туберкулезном диспансере. 5 лет назад женщина переехала к дочери в Израиль. Она жила в небольшом городе рядом с сектором Газа. По словам Михаила Потапова, это пока единственный подтвержденный случай пленения уроженки Ростова во время атаки боевиков Хамас. Всего в плену в секторе Газа, по данным Израиля, находятся около 250 человек, в их числе несколько россиян. Во Владикавказе из-за декорации на Хэллоуин полиция 31 октября пришла в частную языковую школу «Спикинг». Силовики потребовали от учителей убрать выставленную перед входом инсталляцию с тыквами, готическим платьем и привидением. Сотрудников МВД вызвал неизвестный местный житель. После их визита в школе убрали атрибуты праздника, сообщила редакции «Кавказ Реалии» одна из педагогов. По ее словам, отмечать Хэллоуин в учебном заведении не планировали, просто к этой дате подготовили небольшую программу, ученики учили тексты на английском. Педагог удивилась, что инсталляция привлекла столько внимания, отметив, что, видимо, проблем больше нет. Протоколы и предупреждения руководству учебного заведения не выдавались. Все ограничилось беседой, добавила собеседница. По данным телеграм-канала «Астра», борьбой с Хэллоуином, который отмечают в основном в западных странах, в Северной Осетии в этом году занялись на официальном уровне. Сотрудников государственных бюджетных образовательных учреждений предупредили – никаких упоминаний праздника и никаких декораций. Частным учреждениям таких предупреждений не делали. Ранее сообщалось о таком же запрете в Ростовской области. Там власти объяснили свое решение отсутствием Хэллоуина в федеральном календаре воспитательной работы. Не отмечать этот праздник рекомендовали и власти Сочи, предложив заменить его на отмечаемый в ту же дату День Черного моря. В мэрии Краснодара запрет на празднование Хэллоуина объяснили мерами безопасности. Якобы из-за костюмов сложно отслеживать личность участников карнавального торжества. На этом у меня все. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Верные граждане Израиля, военная элита Сирии и Иордании, немногочисленная черкесская диаспора оказалась в клубке ближневосточных конфликтов. После падения Османской империи потомки мухаджиров из Абхазии и Черкесии оказались на территории стран, разделенных многочисленными линиями. Как они оценивают очередную войну в регионе и на чьей стороне выступают? Об этом и многом другом Мурат Гукимухов говорил с черкесским общественником Асланом Бешто.
Аслан, я знаю, что вы постоянно мониторите ситуацию в диаспорах, тесно общаетесь с черкесскими общественниками по всему миру. Расскажите, что сейчас происходит с черкесами на Ближнем Востоке, в том числе в контексте арабо-израильского конфликта. Давайте начнем с Израиля.
В Израиле проживает около 6 тысяч черкесов, которые разбросаны по нескольким небольшим анклавам.
Это в первую очередь Кваркама, такая неформальная их столица. Далее Риханье, которая расположена на ливанской границе. И частично деревня Абу-Гош. Основателем деревни считаются арабы из клана Абу-Гош. Но арабизированные чеченцы и черкесы тоже там находятся. Хотя наши интервьюеры говорили, что большинство черкесов уже переселилось вот в эти две деревни, Риханье и Кваркама. В настоящее время ситуация выглядит следующим образом. Черкесы, проживавшие в Риханье, в большей своей части, в основном женщины и дети, переехали в Кваркаму пережидать окончание боевых действий, потому что с территории Ливана деревня их, Риханье, подверглась обстрелу. В Кваркаме же, я читал официальное сообщение главы поселения Закарии Напсо, ситуация стабильная, они на прямой связи с военным руководством, с Министерством внутренних дел, они обеспечены стратегическими запасами, бронежилетами, у них готовы укрытия. То есть Кваркама полностью готова к любому развитию ситуации.
Оружие есть у них?
Да. Учитывая, что черкесы не должны по закону призываться, но сами изъявляют желание служить в Цахале, в Министерстве внутренних дел и так далее, то оружие по законам Израиля находится в каждом доме. И я более чем уверен, что эта деревня сможет отразить любое нападение. Еще раз повторюсь, черкесская диаспора Израиля солидарна с политикой государства, в которой проживает.
Почему так? Вы можете это объяснить?
Израильские черкесы прекрасно интегрированы в общеизраильское общественно-политическое пространство. И я не знаю, чтобы там у них были какие-либо серьезные проблемы хоть раз с израильским государством. Можно считать, что жизнь в Кваркаме – это на самом деле та мечта, к которой мы бы хотели стремиться. все черкесы в Варкаме знают три языка. Это иврит, родной язык и арабский. Там есть несколько музеев, свое телевидение, свое радио. Несколько лет подряд поселение признается самым чистым и благоустроенным в Израиле, что в свою очередь привлекает туда много туристов. И, естественно, какие-то гранты, финансовые вливания и прочее от израильского правительства.
Но были и темные страницы в отношении черкесов с Израилем. Например, с теми, кто жил на Голанских высотах.
Во время шестидневной войны черкесское население Голанских высот очень сильно пострадало. Причем отношение к этой истории у черкесов неоднозначное. Черкесы на тот момент составляли немалую часть сирийских вооруженных сил. Черкесское подразделение под командованием Азнаура Анчоква достаточно успешно противостояло израильским силам, но по итогам войны все-таки голландские высоты, или как черкесы их называют, Джулан, был ими потерян. Те, кто остались в Сирии, категорически это отрицают, но те, кто уехал, подтверждают, что Израиль предлагал черкесам изменить гражданство и остаться на своих прежних местах проживания. Черкесы отказались и с территории голландских высот переселились в центральную Сирию, в окрестности Дамаска и другие города. Но по договоренности с Европой и Соединенными Штатами около 3500 черкесов тогда покинуло голландские высоты и составило основной костяк черкесской диаспоры в Соединенных Штатах.
Как у черкесов сложились отношения с палестинцами?
Если мы сделаем исторический экскурс, окажется, что у черкесов и палестинцев непростые отношения на всем протяжении сосуществования. В первую очередь это началось в Транссирии в 20-х годах прошлого века, когда бедуины и черкесы приняли предложение французских колониальных войск и вместе с ними воевали против друзов и палестинцев достаточно долгое время. Впоследствии офицеры этого полка, Османбей, Тафикбей и прочие, после создания сирийского государства и создания его вооруженных сил, черкесы составили основу его офицерских кадров.
В чем причина была вот этой борьбы с друзами и палестинцами?
Это постоянно накапливающиеся конфликтные ситуации привели к открытому противостоянию. И в этот момент появились французы. Не знаю, кто им подсказал, что черкесы неплохие бойцы. После серии проверок во главе с полковником Кале было принято решение о создании 8 черкесских эскадронов и нескольких бедуинских, ну и части других национальных меньшинств, потому что политика французского правительства была направлена на создание регулярных войск из национальных меньшинств для противостояния друзскому большинству.
А на чем тогда настаивали друзы? Быть может, они хотели создать свое государство?
Друзы хотели просто сохранить статус-кво. Самостоятельность, безраздельное владение территорией. После падения османского государства они остались предоставлены сами себе и решили, наверное, что пришло их время.
Эти непростые отношения сохраняются до сих пор, да?
Нет, эти отношения, они уже себя исчерпали, потому что когда воцарилась семья Асадов, так получилось, что Асад сам был очень дружен с черкесскими аристократами, в первую очередь с семьей Маршан. Валид, Мухаммад, Шараф Маршан, они были известны в Сирии под фамилией Абаза, и они были очень верны Асаду.
Ну, это абхазские, да? Это абхазская аристократия.
Да, это абхазская аристократия. Фактически они стали надзирать над черкесской диаспорой в Сирии, и они формировали, по большому счету, нынешнюю элиту. И в настоящее время осталось очень немалое количество черкесов, которые так или иначе остались верны Асаду. По крайней мере, самые боеспособные части асадовской армии даже в настоящее время возглавляются черкесами.
Наверное, здесь стоит упомянуть, что черкесское население Сирии составляет примерно 80 тысяч человек. Давайте теперь поговорим об Иордании, где черкесы оказались, наверное, в самой непростой ситуации.
Когда создавалась Иордания, и королем стал Абдулла I, в первую очередь он опирался, опять же, на бедуинов и черкесов. Вплоть до того, что группу телохранителей он сформировал сразу же тогда из черкесов. После его смерти в результате покушения палестинского радикала в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, королем сперва стал его сын Талал, но из-за того, что по состоянию здоровья он не мог осуществлять властные полномочия, очень скоро власть перешла к его 16-летнему сыну Хусейну. Вот здесь черкесы показали себя во всей красе. В первую очередь то, что сам Хусейн был воспитанником черкесов, он никогда не скрывал. Второе, целиком и полностью он опирался всегда на черкесскую гвардию и независимых шейхов бедуинских племен. Но после шестидневной войны 67 года на территории Иордании оказалось большое количество палестинцев, которые размещались в лагерях беженцев. Они на тот момент насчитывали около 2,5-3 миллионов человек. Они тогда составили половину населения Иордании. В какой-то момент палестинцы злоупотребили гостеприимством Иордании и попытались перехватить власть в королевстве. Ясер Арафат и его организация освобождения Палестины фактически создали государство в государстве. Иорданское МВД не имело права входить в лагеря беженцев. Их боевики совершенно безнаказанно бесчинствовали в Амане, вплоть до того, что Ясер Арафат публично начал объявлять о том, что Иордания принадлежит палестинцам. Дело дошло до того, что палестинцы предприняли несколько попыток физически устранить короля.
Это какие года?
1 сентября 70 года на короля Хусейна, возвращающегося из своей резиденции в Оман, было устроено покушение. Его сопровождало около 60 гвардейцев-черкесов. В результате атаки палестинских боевиков более 40 черкесов погибло, в том числе его водитель. Но, тем не менее, черкесы, оставшиеся в живых, смогли вывести короля Хусейна из-под огня и живым доставить его в Оман. После этого сразу же в пустыне был собран совет шейхов бедуинских племен, которые категорически также потребовали наведения порядка в Иордании. И король Хусейн дал отмашку, ввел войска в лагеря беженцев, и почти 3 месяца в Иордании продолжалась война. Помимо этого, здесь очень интересный момент. С территории Сирии в Иорданию зашла мотопехотная дивизия, которая потребовала остановить бойню палестинцев. Но вмешательство США позволило королю Хусейну победить и сирийское вторжение, и палестинцев. В результате при посредничестве правительства Египта состоялось соглашение. Организация освобождения Палестины передислоцировала свои штабы в Ливан, где с тех пор она и находится. Но в Иордании с тех пор осталось около 3 миллионов палестинцев. При этом Иордания задумывалась как государство бедуинов и черкесов.
Это более половины населения Иордании, включая тех палестинцев, кто проживает в королевстве без гражданства. Черкесов там, по последним данным, немногим более 80 тысяч человек. Существуют ли какие-то отношения, какой-то дискус у черкесов с палестинскими структурами?
Еще в 2008 году движение «Хамас», равно как и «Хезболла», признали независимость Абхазии. Пока не ясно, как это скажется на отношениях внутри диаспоры между абхазской и, собственно, ее черкесской части, учитывая вот эти сложные отношения и множественные линии разлома внутри черкесского общества.
Очевидно, это признание было по отмашке из Москвы, как, впрочем, и другие признания. Что происходит с черкесской диаспорой в Иордании сегодня?
Постепенно палестинцы пришли в себя, снова начали требовать больших прав. И, насколько я владею информацией, в настоящее время у палестинцев и черкесов Иордании тоже достаточно сложные отношения. Любое бытовое столкновение, там драка подростков, приводит к тому, что палестинцы чуть ли не открыто угрожают черкесам и начинают по ночам писать на их дверях, типа «занято таким-то, занято таким-то». И в открытую говорят, что очень скоро их дома будут поделены между семьями палестинцев. Плюс надо учитывать то, что король Абдалла II женат на палестинке. Это тоже был такой династический брак в надежде на то, что все-таки это приведет к большему миру. Не знаю, насколько это оправдалось для самих палестинцев и бедуинов, но для черкесов ситуация осложнилась. После того, как главой государства стал Абдалла, ключевые должности, ранее занимавшиеся черкесами и бедуинами, стали заниматься палестинцами, в первую очередь родственниками его супруги. Учитывая достаточно сильную клановость среди арабских семей, это выглядело достаточно логично, но довольно сильно обидно для самих черкесов. Но к чести самих черкесов, они никак не комментировали эту ситуацию, но со временем Абдалла, убедившись, что с приходом палестинских кланов,
кланов, в государство пришла неимоверная коррупция, начал постепенно возвращать на ключевые должности в стране представителей черкесов, то есть на должности, от которых зависит безопасность и благополучное существование государства. Это места, в первую очередь, связанные с госбезопасностью и финансами. Черкесы по-прежнему верно служат Иордании, но вот эти проблемы и маркеры конфликта, они никуда не деваются, и они имеют место быть в настоящее время. Я несколько раз встречал в разных городах по миру черкесов, которые искали себе запасной плацдарм, потому что говорили, очень скоро история в Иордании для нас также закончится. Это есть факт, и основой давления на черкесов в Иордании являются именно палестинцы.
С черкесским общественником Асланом Бешто говорил Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кити Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. В аэропорту Гамбурга уже около суток продолжается операция по освобождению ребенка, захваченного в заложники, сообщает русская служба BBC. В субботу вечером около 20 часов по местному времени вооруженный мужчина пробил автомобилем заграждение и выехал на перрон аэродрома. 35-летний мужчина и 4-летняя девочка на 15 часов по европейскому времени сегодня находились в автомобиле, стоящем под самолетом авиакомпании Turkish Airlines. С вечера субботы аэропорт Гамбурга не принимает и не отправляет авиарейсы. Все полеты в аэропорту приостановлены на неопределенное время. На сегодня было запланировано 286 вылетов и посадок. Полицейские поддерживают контакт с водителем. Они считают, что причиной действий мужчины стала тяжба об опеке над ребенком. По словам полицейских, подозреваемый дважды стрелял в воздух и бросал из автомобиля бутылки с горючей смесью. На месте находятся психологи, переговорщики и спецназ. 1,5 миллиона жителей сектора Газа покинули свои дома и стали перемещенными лицами, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Более 710 тысяч из них укрываются в учреждениях, находящихся в ведении БАПОР, агентства ООН для палестинских беженцев. Это школы и больницы, а также временные лагеря. Египет по-прежнему отказывается принимать беженцев из сектора Газа после того, как 3 ноября через КПП «Рафах» пропустили в Египет несколько сотен иностранцев и палестинцев с двойным гражданством, а также тяжело раненых. Дальнейших сообщений об открытии пропускного пункта не поступало. Армия обороны Израиля продолжает военные действия в секторе Газа. Войска готовятся полностью окружить город Газа, отрезав его от южной части сектора. В ночь на воскресенье, по сведениям газеты «Гаарец», израильскими солдатами был уничтожен военный комплекс «Хамас», включавший в себя командный пункт и наблюдательные посты. Число погибших в секторе Газа израильских военнослужащих достигло 28. Подконтрольное Хамас Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что с начала полномасштабных военных действий в секторе погибли 9448 палестинцев. В частности, около 30 человек погибли в ночь на воскресенье после израильских ударов по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. Независимых подтверждений этим цифрам нет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию, сложившуюся на фронте, патовой, тем самым не прямо возразив главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который в недавно опубликованной статье в журнале «Экономист» дал именно такую оценку. По словам президента, наступление Украины идет медленно из-за того, что Россия контролирует небо. Для успешных наступательных действий, по словам Зеленского, необходимы дополнительные средства ПВО, а также истребители F-16. Газета «Нью-Йорк Таймс» в воскресенье опубликовала статью, в которой говорит о наметившемся расколе между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. К такому выводу издание приходит, анализируя реакцию Зеленского и его окружения на недавнюю статью Залужного в «Экономисте». Министерство внутренних дел Грузии начало расследование предполагаемого физического и словесного насилия над несовершеннолетними в одном из детских домов Гори. Воспитанники детского дома рассказывают об унизительном обращении со стороны воспитателей и руководства учреждения, а также о скудном рационе питания. Детский дом – это учреждение, созданное совместно с Министерством здравоохранения и агентством опеки, которым управляет местная организация. По данному факту правоохранители опросили предполагаемых жертв насилия. Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», в детский дом на прошлой неделе пришла служба мониторинга и в течение 2 дней изучала ситуацию. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кейти Боджоришвили. Продолжаем программу. Что привело к волне антисемитских выступлений и погромов от Черкесска до Махачкалы? Какую роль играет в этом рост исламизации Северного Кавказа? Несет ли он с собой антисемитизм и насколько он присущ этому региону? На эти и другие вопросы Наны Плеевой отвечает черкесский общественник Анзор Кабарт.
Анзор, все началось 28 октября с антисемитской акции в Черкесске. Там собравшиеся требовали выселить евреев. В тот же день в Хасавюрте в гостиницу уже полетели камни. Только через сутки был погром в Махачкале и поджог еврейского культурного центра в Нальчике. Почему за эти сутки ничего не было сделано, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации? Регион буквально напичкан силовиками. Где они были?
Это хороший вопрос. Наверное, его следовало бы адресовать ко второму управлению ФСБ, потому что несколько дней через социальные сети шла мобилизация для подобного рода выступлений, и никаких каких-то реакций не было заметно по этому поводу. Это в регионе, где за лайк, не под тем комментарием, у людей бывают большие проблемы. Что касается акций, в принципе, это была короткая история, поэтому за те дни, что вообще что-то происходило, акции были в Черкесске, в Нальчике и в Хасавюрте, и в Махачкале. Два последних города они прогремели, поскольку там действительно было что-то значимое. Два первых города, конечно, потише, потому что ничего особо значимого там не было. В первом случае была акция, как я понимаю, карачаевских дам, которые вышли, судя по тому, что я видел по видео, читали какие-то заученные тексты о том, что они требуют выселить еврейских граждан из Карачаева-Черкесии, граждан еврейской национальности, что, если честно, не представляет вообще какой-либо значимой проблемы или вопроса Карачаева-Черкесии, где еврейское население по переписи это 81 человек. Приблизительно столько же карачаевских дам и вышло. Почему я говорю карачаевских? Потому что черкесы и карачаевцы не проводят совместных акций, исходя из очень и очень сложных взаимных отношений. Что касается Нальчика, то там в это время строился центр Камуши, по-моему, называется «Горских евреев». Была поставлена кирпичная бетонная коробка, горит там нечему. Поэтому два подростка 14-15 лет, как мне сказали, которых уже задержали, бросили туда какие-то покрышки. Никаких митингов, выступлений, массовых акций в Нальчике не было.
Это было оркестрированное действие, рассчитанное на медиа, на картинку?
Как мне представляется, да, потому что это явно не локальные сюжеты, поскольку происходили акции в 3 республиках, которые находятся, причем, если Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария находятся рядом друг с другом, то Дагестан находится от них очень далеко.
То есть разгневанная улица, которую мы увидели, отражает общее настроение, и мы сегодня можем говорить о взрывном росте исламизма в регионе.
Давайте поговорим о проценте участия даже в Дагестане, где было что-то массовое. Это где-то 0,03% в лучшем случае от населения региона. То есть Дагестан знает массовые акции по-настоящему на порядок больше, чем то, что мы видели в Махачкалинском аэропорте.
Но это была впечатляющая картина захвата аэропорта и охоты на пассажиров.
Безусловно, ничего подобного раньше вот именно в таком контексте в регионе не наблюдалось. Но массовые акции такого рода, они были. То есть в 98 году, как вы помните, братья Хачеваева взяли вообще все правительственные здания в центре города. Совет министров и так далее. И там участвовало намного больше людей.
Времена другие.
Времена не сильно изменились, кстати, для Дагестана. Там массовых акций было достаточно и за последний год. Вот последние из них, которые мы помним, это были против мобилизации.
Возвращаясь к волне большей религиозности, с чем связан рост исламизма в регионе?
Ну, во-первых, десекуляризация, обскурантизм такой определенный в России развивается не только на Северном Кавказе. Мы это видим в самых разных регионах, как христианских традиционно, так и мусульманских. И некогда секулярное общество, в общем-то, какой-то своей частью, невозможно пока судить, поскольку нет объективных данных, действительно десекуляризирует. Причем это очень похожие процессы почему-то почти везде. И среди православной публики, и среди мусульманской. Если говорить о роли государства в этом, то оно несомненное. То есть десекуляризация прокачивается российским государством. Это мы видели десятилетиями. Если говорить непосредственно о Северном Кавказе, то у каждого региона там своя специфика, потому что, когда мы говорим о Северном Кавказе, вообще о Кавказе, мы используем терминологию, которая была принята при взгляде из Санкт-Петербурга, а потом из Москвы. Для них это один регион, особо разбираться в различиях никто не собирался. Если же говорить непосредственно о самом регионе, то он очень разный, с очень разным бэкграундом различных территорий. И, конечно, если даже их сводить в более крупные единицы, то условно можно провести такой Дарьяльский меридиан по военно-грузинской дороге и севернее, разделить ее на восточную и западную части, где, в общем-то, довольно-таки разные культурные регионы и по этническому составу, и по конфессиональному, и по всем прочим параметрам.
Где эти настроения особенно сильные?
В восточной части Кавказа, конечно, они сильнее, чем в западной, хотя бы исходя из этнического состава населения. Если говорить о традиционных автохтонных народах, которые там давно живут, они тоже там сильнее, потому что это давно сильно включенные в исламский мир регионы. В отличие от Западного Кавказа, который вплоть до завоевания России не был таким образом досконально включен в исламский мир. Это была спорная, я бы сказал, территория, где до самого конца была сильна и своя собственная традиционная религия, где еще до 16-18 века господствующей религией было христианство, 17-18 века потихонечку меняется маркер, и в 19 веке он становится мусульман. Но вплоть до гибели Черкесии этот процесс не был завершен. Чего нельзя сказать о Дагестане и восточной части Кавказа. Это совсем разные регионы.
Как это влияет на идентичность? Люди, например, в той части, в которой религиозность более сильна и укоренена, считают себя в первую очередь мусульманами и только затем кавказцами? Или наоборот, упрощая этот вопрос, как это выражается?
Если совсем упрощать, то мне кажется, что не так много людей ставят вообще какую-то панкавказскую идентичность на Кавказе на первое место. Есть национальная идентичность, которая у каждого своя. Есть непосредственно религиозный маркер, который тоже у каждого свой. Если смотреть на современных, скажем так, неомусульман, которые возникли у нас последние 30 лет после возрождения ислама, если смотреть там, к примеру, на дискурсы, которые были на черкесских площадках, то, во-первых, это очень заметная, но не доминирующая комьюнити. В той же Кабарде на 500 000 анклав, ну, наверное, 10 лет назад, я сейчас не знаю, какие цифры, но 10 лет назад где-то 25-30 тысяч человек было регулярных прихожан мечети. Это много, но это как бы не подавляющее большинство, мягко скажем. Если говорить о Дагестане, то это традиционная часть быта почти поголовно. Мне сложно сказать, как можно это вообще рассматривать как нечто единое. Для многих из тех, кто заново приобщился к исламу после того, как их родители носили коммунистический партбилет, ну, для многих из этих людей мусульманская идентичность ставилась на первое место. Национальная подвигалась дальше, тем более, что имарат Кавказ, который какое-то время доминировал в этой среде в их умах, он, в общем-то, откровенно говорил, что он борется с националистами, прежде всего.
То есть местная религиозная повестка перекликается с глобальной. И в данном случае, когда мы говорим о погромах, о телевизионной картинке, насколько важно им было попасть на первые полосы газет или, скажем, в эфир телеканала «Аль-Джазира», условно говоря?
Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку в той среде, которая мне ближе, в Нальчике, не происходило, кроме двух покрышек с двумя подростками, ну, в прямом смысле, ничего, то у меня нет информации, значит, конечно, о том, что как кто себя чувствовал, поскольку никто не вышел. Что касается непосредственно Махачкалы и Хасавюрта, к ним, насколько я знаю, обращались напрямую лидеры мусульманские Истамбула для организации подобного рода мероприятий, так это назовем. Но мне кажется, что такое очень очевидное невнимание карательных служб, которые на Кавказе внимательны к каждому чиху, оно довольно-таки подозрительно, и искать все-таки корни этого явления следует ближе к ним. Думаю, что простые ребята, пехота, которая там была, она вообще о чем-то думала. Скорее всего, их просто сказали, ты нужен, выходи, и они пошли. И, собственно говоря, после этого толпа есть толпа. Толпа – это зверь. Неважно, из кого вы ее составите. Из дагестанцев, русских, евреев, англичан, французов или где.
Но подогревала эту толпу информация действительно в неких пабликах. Это российский телевизор, это проповеди в мечетях в отдельных или все вместе?
Мне кажется, все, что вы назвали, естественно, ужасающая картинка, которая идет из Газы и которая впечатляет отнюдь не только жителей Кавказа. Причем, как я понимаю, в российском медиапространстве ужасы вторжения Хамаса получили менее серьезное освещение. А что касается, допустим, того, что творится в Газе, ну, это сравнимо с тем, что творилось еще совсем недавно в Алеппо, и приблизительно вызывает, наверное, те же эмоции у очень многих людей, не только на Кавказе, но там, не знаю, в Ирландии, в США, в Лондоне и так далее. Поэтому люди, наверное, были взбудоражены этой картинкой, безусловно, с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, в России очень важно почувствовать, что власть на твоей стороне. Пусть хотя бы и молчаливо. Некоторые высказывания высших лиц Российской Федерации могли эту уверенность, такой сигнал, Россия страна сигнал, впадать ниже. Что и получило, в общем-то, продолжение в том, что мы видели.
То есть, возможно, это было задумано как некая демонстрация солидарности с палестинцами, которую очень многие люди выражают во многих городах мира, но вышло по-другому. Получили на выходе погром. Или хотели получить?
Мне кажется, что вышло по-другому, потому что если бы там хотели сделать погром, ведь это ведь вообще-то уникальное явление в истории. Мы наблюдаем с вами еврейский погром, и ни одного пострадавшего от этого человека еврейского
национальности. Слава Богу, пока.
Да, не обязательно ждать, когда группа евреев прилетит на самолете. Там на месте есть старая укорененная еврейская община, есть синагога. То есть есть, собственно говоря, объекты, которые могли бы стать мишенью недовольства толпы, которая решила погромить евреев. Но они зачем-то гонялись за каким-то самолетом, который должен был прилететь из Тель-Авива, и искали каких-то евреев, которых там не было, или их спрятали, или еще что-то. В итоге они их не нашли. Довольно комичная ситуация, если бы она не была настолько обезвительной во всех отношениях. Тем не менее, юмор определенный черный в ней присутствует.
Продолжая вашу мысль, что такое северокавказский антисемитизм, о котором столько дискутируют на этой неделе? Одни говорят, что он безусловно есть, другие, что это не характерное, неукорененное, привнесенное извне нововение.
Два момента. Первый, можно было бы вернуться к вашему вопросу, почему растет десекуляризация и исламизм среди молодежи на Северном Кавказе. И в частности, вместе с ней, учитывая, что в исламском мире повестка палестинская занимает большое место, приходят и соответствующие антиизраильские настроения. Я бы даже не назвал их антисемитизмом, потому что практически никогда не сталкивался с тем, чтобы это каким-то образом сказывалось на местных еврейских общинах. В Нальчике, к примеру, большая еврейская община. Я читал в последнее время довольно много аналитики о том, что там, оказывается, был какой-то антисемитизм. Я вам могу честно сказать, никакого антисемитизма я не слышал, не видел никогда там. А если были какие-то эксцессы в 90-е годы, то они были к любому плохо закрешенному ресурсу, с которого можно было получить деньги. И, в частности, к черкесам-репатриантам это дошло до такой степени, что многие из них стали говорить, что есть специальная директива ФСБ, ну, на тот момент ФСК, о том, чтобы их выдавливать из республики. Это были чисто криминальные вещи. Никаким антисемитизмом там не пахло. Поэтому это новое явление. Есть ли он? Да, конечно, среди публики, которая чувствует себя частью глобальной УБы, он есть. Но мы с вами говорим сейчас, опять же, вопрос терминологии, то есть антисемитизм. Это все-таки термин из расовой теории 18-19 веков, связанный с семитской расой. Я не думаю, что люди, которые выходят на эти улицы, вообще с ней знакомы, мягко скажем. Это, скорее, все-таки ближе к юдофобии в чем-то. И с этим они, скорее всего, знакомы плохо. Поэтому мне кажется, что вообще в этих терминах рассуждать довольно сложно. Скорее, это всего антиизраильские настроения, связанные и подогреваемые везде. И прежде всего, я думаю, что не везде России, а прямо из России как таковой. Я хотел бы просто сказать, что для того, чтобы понять, что такое антисемитизм на Кавказе, как глубоки его корни и так далее, достаточно просто вспомнить один факт, который известен всем представителям старшего поколения горских евреев. Это то, что в зоне немецкой оккупации в свое время оказалась крупнейшая еврейская община города Нальчика. И она, как еврейская община города Нальчика, горских евреев, выжила в этой оккупации. Во многом благодаря позиции местного населения. Включая даже смотрящих немцев, таких как Тамбиев и так далее. Это исторический факт, который горские евреи прекрасно помнят. Во всяком случае, старшее поколение, я уж не знаю, помнит ли это еще молодежь. Поэтому не было такой проблемы в историческом плане. Да, я читаю некоторых исследователей о том, что они рассказывают, как еврейское население бежало под защиту русских крепостей от горцев. Довольно-таки смешно, потому что как раз Россия была страной, где еврейский погром был нормой жизни. А что касается как раз местных территорий, там этого не было. Были, естественно, различные эксцессы, связанные обычно с Бабатом Шевеля, который был создан в свое время, учитывая, опять же, его глубокую религиозную составляющую. Но в других местах это не проявлялось никоим образом.
Как вы говорили, в этот раз они не охотились все-таки за соседями, а за мифическими беженцами, которые приехали или прилетели в аэропорты и заселили их в какие-то гостиницы. Может случиться так, что постучат в двери к тем немногочисленным уже людям, которые все еще остались? Я имею в виду еврейской общине. Угрожает ли сегодня что-то?
Я бы не взял на себя смелость что-либо прогнозировать в данном случае, потому что Кавказ – это регион, который 100% будет трясти, 100% никто сейчас в мире ни на что не даст. Но мы с вами находимся в ситуации, когда мир сильно меняется. Видимо, в ближайшие 10-15 лет поменяется радикально настолько, что мы с вами уже не узнаем ту эпоху, в которой сейчас находимся. И в процессе этих изменений Кавказ находится как раз на пересечении многих интересов. Там, несомненно, будет литься кровь, скорее всего, и не только еврейская, и не только русская, и не только местных народов, возможно, и так далее. Там, видимо, прольется немало еще крови. В этой ситуации говорит о том, что еврейская община Кавказа в безопасности, когда там не в безопасности никто, было бы, наверное, безответственно. Но и как-то и выделять ее в общем контексте в данном случае тоже, наверное, не стоит.
Вы говорили о том, что льется с российских телевизоров заявление действительно российских официальных лиц, которое можно было простому обывателю, по крайней мере, трактовать как некритичные к Хамас, например, они были в Москве и в некотором смысле пропалестинские. Есть мнение, что российские власти пытаются оседлать некую антиизраильскую, антиамериканскую волну глобальную, стать лидером так называемого глобального юга в противостоянии с США. Вы разделяете такое мнение?
Да, я разделяю это мнение, и мне кажется, что московские уши видны и в подготовке акции Хамаса, и, соответственно, в партнерстве с Ираном. Это, в общем-то, оно открыто. И я думаю, что и последние инициативы в Турции, которые там широко обсуждаются по созданию военного блока Турции, Египта, Иордании, Иордовской Аравии, Пакистана, направленного прежде всего против Израиля своим острием, тоже, наверное, каким-то образом связано с этими действиями. Поэтому посмотрим, к чему это приведет. Это же безумно интересное время, в которое мы с вами сейчас живем.
То есть это прагматичная игра, расчет?
Да, это прагматичная игра, это расчет. И кавказские народы, к сожалению, имея довольно-таки низкую политическую культуру, которая, в частности, проявляется в отсутствии адекватных эпохи и их габаритам политических институтов, они не могут быть игроками в этой игре. Они могут быть только пехотой, которая тем или иным образом используется той или иной стороной.
Черкесский общественник Анзор Кабарт в разговоре с Наной Плиевой. Российский Кавказ переживает сегодня один из позорных этапов своей истории, полагает тбилисский блогер Тенгиз Аблотья, в связи с захватом аэропорта в Махачкале и вообще готовностью солидаризироваться с Хамас.
После шокировавших весь мир погромов и поисков евреев в махачкалинском аэропорту, вся российская вертикаль власти принялась изрыгать огонь и серу в знак возмущения поведением экстремистских элементов, которые по указке из Киева решили раскачать лодку и нарушить стабильность в стране. Отметились все, от вездесущей в каждой бочке затычки Рамзана Кадырова до самого Владимира Владимировича. Виновные будут наказаны по всей строгости закона, запели традиционную песнь российские чиновники и пропагандисты. Потом пошли новости. Первый шаг дагестанских силовиков – это допрос местного либерального журналиста, который освещал погром. Что ж, это очень типично для кремлевской вертикали. Помнится, в совсем еще недавние времена, после очередных терактов в Москве, первое, что полиция и ФСБ делали, это кошмарили азербайджанских торговцев на рынках. Торговцев, которым даже в самом кошмарном сне не приснилось бы какое-либо участие в терроризме. Но потом властная машина все же завелась. Всего по делу о погроме аэропорта было арестовано 80 человек. Теперь самое главное, что будет дальше. А вот дальше это уже интересно. Арестовать и грозить смертными казнями – это дело самое простое. Дать реальные сроки – совсем другое. И похоже, что в России решили. Поиграли в праведный гнев, ну и хватит. Сейчас в усиленном режиме идут судебные процессы над задержанными. И, как было ожидаемо, приговоры чрезвычайно мягкие, по сути формальные. Это как подмигнуть своим. Но все же понимаем, что к чему. Посидите пару дней, ничего с вас не убудет. Ни на минуту не сомневался, что все так и будет. Что никто из погромщиков не получит срока больше, чем пару недель за хулиганство, что система их не сдаст. И это вполне понятно, они ведь не чужие, свои. Если бы что-то подобное даже подумали бы поганые либералы, то им впаяли бы лет по 5, не меньше. Но это же не либералы, это свои, правильные, традиционные дагестанские парни. Опора официального продажного муфтията и российского государства. Случись что завтра, именно они будут ломать кости поганым бунтовщикам, которые посмеют что-то сказать против Путина и его бандитского государства. Ну да, немного перегнули палку. Не надо было аэропорт громить, кто спорит. Но не сажать же молодых, полных сил, правильных ребят из-за каких-то там богопротивных евреев. Это было бы неправильно. В конце концов, их возмущение обосновано. Все мы, правильные кавказцы, тоже возмущены бесчинствами израильской военщины. Конечно, вертикаль власти не была заинтересована в погромах, и вряд ли за ними стояло государство, как полагают многие из либеральных конспирологов. Это ведь было проявление, как говорится, творческой энергии масс, неконтролируемый процесс, вышедший за рамки дозволенного. А это недопустимо. Любое проявление инициативы снизу наказуемо. Сегодня кому-то захотелось разгромить аэропорт, а завтра осмелев решит пойти штурмом на местную администрацию. Однако в целом направление вполне легальное. В рамках гигантского социального эксперимента, проводимого Россией на Кавказе, местное население приучает правильно выпускать энергию. Туда, куда надо, куда можно. Протестовать против коррупции и кумовства нельзя. Это ведь попытка раскачать лодку. Неприемлемое вольнодумство. Оно будет наказываться самым жестким образом. Но есть же легальные каналы, куда кричать, вопить и возмущаться можно. Например, можете устраивать многотысячные гневные акции протеста против гей-парадов в странах Скандинавии, где большинство кавказцев не бывали даже проездом. Это нормально, кричите, срывайте голоса сколько угодно, грозите им вселенским потопом. Это разрешено. Высказывать глубокое возмущение по поводу сожжения Корана в Швеции или угнетения прав мусульман в США – это не только допускается, но и глубоко приветствуется. Россия ведь играет роль защитника ислама по всему миру. При этом постарайтесь не обращать внимания на то, что если Северному Кавказу с возмущением рассказывают о притеснениях мусульман на Западе, то остальному русскому населению говорят прямо противоположное. Ислам захватывает Европу, мусульмане угнетают христиан, и скоро в Германии самым распространенным именем будет Магомед. Не надо вам вдаваться в такие подробности, это не вашего ума дело, и в хитросплетение российской госпропаганды вас никто не зовет, это закрытая тема. Вот вы лучше возмущайтесь в рамках очерченного вам коридора. А среди дозволенных тем – евреи, которые сейчас играют роль врага номер два после Украины. Давайте, возмущайтесь, шумите, кричите, протестуйте по поводу вопроса, о котором ваше мнение никого не интересует. Защищать веру и обличать сионистов – это ведь самый лучший, а главное – безопасный способ выпустить негативную энергию. Еще и похвалят. И вот так охотятся кавказцы за вымышленными врагами и защищают придуманные, наспех сколоченные ценности. Тратят попусту драгоценную энергию и не видят, что уже давно превратились в подопытных мышек. То по одному кругу их пустят, то по второму. Они бегут и бегут на радость хозяевам. То, что сейчас Россия делает на Кавказе, войдет в мировую историю как беспрецедентный пример манипуляции сознанием и промывания мозгов целым нациям. 15 лет назад кавказцев не брали в российскую армию, они считались неблагонадежными. Сегодня кавказцы на острие захватнической войны России в Украине. Сегодня кавказцы воюют с бандеровцами, которых в глаза никто не видел, с украинским народом, который ничего плохого им не сделал, обличают евреев, которых преимущественно в глаза не видели, и защищают палестинцев, с которыми их ничего не связывает, кроме религии. При этом религиозность сугубо избирательная. В 2015 году, когда Путин помогал сектанту алавиту Башару Асаду удержать власть в Сирии, он сносил с лица земли такие центры мирового ислама, как Алеппо и Хомс. Возмущения почему-то не было. Не положено. Это вне рамок вашего коридора. Говорил уже не раз и повторю, сегодня Кавказ пишет самую позорную страницу своей истории, за которую лет через 50 кавказцам с понурой головой придется оправдываться. Край, который славился непокорностью и индивидуализмом, превратили в послушное стадо. А всего-то использовали против них их же слабости, религию и традиционализм.
Это был тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.